Джон Брукс. Бизнес-приключения. 12 классических историй Уолл-стрит. Глава 1. Флуктуация. Маленький крах 1962 года. Фондовый рынок часто сравнивают с океаном. Но Джон Брукс предлагает более точную метафору. Это дневной приключенческий сериал для состоятельных людей. Его суть не в стабильности, а в постоянном движении. Легендарный банкир Джипи Морган, когда его настойчиво спрашивали о прогнозе поведения рынка, дал, пожалуй, самый точный ответ в истории. Он будет колебаться. Эти колебания не просто цифры на табло, это кардиограмма человеческих надежд, страхов и жадности. Уолл-стрит — это место, где рациональные экономические теории разбиваются о скалы человеческой психологии. Нью-Йоркская фондовая биржа функционирует как гигантская социологическая лаборатория, где в условиях экстремального стресса проявляются истинные черты человеческой натуры. События конца мая 1962 года стали ярчайшим подтверждением этого тезиса. Рынок, который рос на протяжении большей части послевоенного периода, вдруг начал демонстрировать признаки нервозности. Кульминация наступила 28 мая, в день, который вошел в историю как «Голубой понедельник». Без видимых катастрофических новостей, войны не было, президент был здоров, рынок начал стремительное падение. Индекс Доу-Джонса рухнул почти на 35 пунктов, что в процентном соотношении было сопоставимо с крахом 1929 года. Но страшнее цифр была атмосфера. Техническая инфраструктура биржи не выдержала нагрузки. Тикер, лента, транслирующая цены сделок в брокерские конторы по всей стране, начал отставать. Сначала на несколько минут, а затем на полчаса, и, наконец, отставание достигло более 2 часов. Это создало информационный вакуум. Инвесторы в своих офисах видели цены, которые были актуальны 2 часа назад. Они не знали, сколько стоят их акции сейчас. В условиях неизвестности воображение рисовало самые страшные картины. Люди звонили брокерам и отдавали приказы «продавай по любой цене». Брокеры сами, находясь в неведении, выбрасывали пакеты акций на рынок, еще больше обрушивая котировки. Это был замкнутый круг паники, усиленный техническим сбоем. В центре этого шторма находились специалисты, члены биржи, отвечающие за поддержание ликвидности по конкретным акциям. Их обязанность — покупать, когда никто не хочет покупать, и продавать, когда никто не хочет продавать, сглаживая колебания. Но 28 мая поток ордеров на продажу был таким мощным, что у многих специалистов просто закончились деньги. Они стояли на своих постах, наблюдая, как их капиталы тают, не в силах остановить лавину. Некоторые акции просто перестали торговаться, так как не было ни одного покупателя. Однако то, что случилось на следующий день, во вторник 29 мая, было еще более удивительным. Рынок открылся дальнейшим падением, и казалось, что крах неизбежен. Но затем, ближе к полудню, произошел великий разворот. Настроение толпы переменилось мгновенно. Слухи о том, что крупные институциональные инвесторы, включая мифических гномов из Цюриха, начинают скупать подешевевшие активы и, что более важно, прорыв акциями AT&T ключевого уровня поддержки, послужили сигналом к атаке быков. Те, кто вчера в панике продавал, сегодня бросились покупать. Лента тикера снова начала отставать, но теперь уже на росте. К закрытию торгов рынок отыграл большую часть потерь предыдущего дня. Кризис 1962 года стал важным уроком. Он показал, что, несмотря на все реформы, проведенные после Великой депрессии, создание комиссии по ценным бумагам, введение маржинальных требований, рынок не застрахован от иррациональной паники. В то же время он продемонстрировал устойчивость системы. В отличие от 1929 года, не было волны банкротств банков и брокеров. Взаимные фонды, которых многие считали слабым звеном, повели себя на удивление разумно, начав скупать акции на дне, тем самым поддержав рынок. Загадка причин этого флеш-крэша так и осталась неразгаданной, напоминая всем, что рынок — это не машина, а живой организм, подверженный приступам необъяснимого безумия. Глава вторая. Судьба Этцела. Поучительная история. История автомобиля Этцел компании Ford — это классическая трагедия корпоративного высокомерия и слепой веры в научные методы там, где требовалась интуиция и вкус. В середине 1950-х годов Ford Motor Company, окрыленная успехами, решила бросить вызов General Motors в сегменте автомобилей среднего класса. Исследования показывали, что владельцы дешевых Фордов богатея пересаживались не на более дорогие Mercury бренд Ford, а уходили к конкурентам, покупая Oldsmobile или Buick. Чтобы закрыть эту дыру в линейке, был задуман проект E-Car. Ни один продукт в истории до этого момента не разрабатывался с таким тщанием и размахом. Были потрачены миллионы долларов на мотивационные исследования. Психологи и социологи опрашивали тысячи американцев, пытаясь понять, что движет ими при покупке машины. Они выяснили, что машина — это продолжение личности владельца. Этцел должен был стать автомобилем для молодого руководителя, уверенного в себе, но не высокомерного. Это был научный подход к созданию мечты. Однако, когда дело дошло до реализации, наука уступила место корпоративной политике. Дизайн автомобиля, разработанный под руководством Роя Брауна, был смелым, но спорным. Центральным элементом стала вертикальная решетка радиатора, которая должна была отличать Этцел от всех остальных машин с их горизонтальными решетками. Но то, что дизайнерам казалось элегантным, публика позже окрестила хомутом, открытым ртом или даже сиденьем унитаза. Дизайн был утвержден узким кругом руководителей без широкого тестирования на потребителях. Выбор названия стал отдельной эпопеей. Компания наняла поэтессу Марианну Мур, чтобы она предложила варианты, которые передавали бы дух полета и современности. Она выдала список фантастических названий, таких как «Утопическая черепаха», «Мангуст Цивик» и «Пастилограмма». Разумеется, корпоративные бюрократы отвергли их все. В итоге, проигнорировав тысячи вариантов от агентств и сотрудников, председатель совета директоров Эрнест Бридж просто решил назвать машину в честь Этцела Форда, отца нынешнего главы компании, хотя исследования показывали, что это имя звучит старомодно и ассоциируется с трактором или прецелем. Запуск был обставлен с помпой, достойной коронации, но ожидания были перегреты. Потребители ждали чуда, а увидели просто еще один большой, дорогой и довольно странный автомобиль. Хуже того, первые партии машин были ужасающего качества. Двери не закрывались, кнопки на руле, инновационная система переключения передач замыкала, масло текло. Дилеры были в ярости, клиенты в недоумении. Но фатальным ударом стал тайминг. Автомобиль, задуманный в эпоху экономического бума 1955 года, вышел на рынок в разгар рецессии 1957 года. Вкусы изменились. Американцы начали отворачиваться от дорожных крейсеров с огромным расходом топлива в сторону более компактных машин. Начиналась эра жука Volkswagen. Этцел был слишком большим, слишком мощным и слишком дорогим для новой реальности. Это был динозавр, родившийся в ледниковый период. Форд потерял на проекте 350 миллионов долларов, огромная сумма по тем временам, но вынес урок. Нельзя полагаться только на статистику и опросы. Люди часто говорят одно, а делают другое, и никакой маркетинг не спасет продукт, который не соответствует времени. Глава третья. Федеральный подоходный налог. Его история и особенности. Джон Брукс рассматривает подоходный налог не как скучный свод бухгалтерских правил, а как масштабное социальное и историческое явление, определяющее жизнь нации. Налог пронизывает все сферы жизни. Он диктует, как люди ведут бизнес, как они женятся, разводятся и даже как умирают. История налога полна иронии. Когда в Америке была ратифицирована поправка к Конституции, позволяющая взимать налог на доходы, консерваторы